Дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Предлагаем вам цикл «Беседы о вечном». И сегодня иерей Владимир Первушин, батюшка-настоятель прихода цесаревича Алексея, города Среднеуральска, помощник командира 29-й бригады РХБ защиты. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами будем говорить, знаете, на какую тему? Хотя она заявлена у нас была таким образом, о вере и жизни, да? Как бы, в общем-то, общая такая тема, но я вам хочу ее более как бы конкретизировать и сказать о том, что лучше всего нам в данное время, в данной передаче обратить внимание вот на какой аспект из этой темы. Мы с вами попробуем сегодня говорить об искусстве ссоры верующего человека с неверующим человеком. Вот действительно ведь у нас в жизни каждого человека такие ситуации бывают. И бывают они очень часто с нашими близкими людьми.
Не ссоры, правильно говорить, а диалога. Почему? Не всегда происходит у нас правильно, все иногда возникают конфликты, но лучше говорить, наверное, диалога.
Ну, хорошо. Ссоры,
потому что мы не должны ни с кем ссориться, мы должны быть со всеми приветливы.
Но тем не менее, все-таки ссоры эти случаются.
Ну да.
Да, они случаются.
И, более того, они неизбежны.
Да, и хотелось бы разобраться, действительно в этом, как правильно нужно вести этот диалог. Вот вы знаете, отец Владимир, люди, некоторые считают, что вообще эту ситуацию нужно любым способом сглаживать. То есть вот говорить доброжелательно о своей вере, но в то же время говорить очень строго, твердо.
Нет, это да, в любом случае.
Вот. Но ведь проблема, когда ты говоришь об этой ссоре, проблема возникает в том, что человек не хочет увидеть, он не хочет понять тебя, твоего мировоззрения, твоих каких-то внутренних порывов. Он этого не хочет даже видеть. То есть он видит свою точку зрения,
да,
и он
стороны,
будет
да.
вот это свое мировоззрение вот в своей жизни как бы продвигать. И происходят действительно вот эти ссоры. Вот как здесь быть? Давайте разбираться.
С другой-то стороны, и мы должны свидетельствовать миру о Христе. То есть мы не можем молчать и скрывать, что мы православным, как-то так вот жить. Потому что Господь говорит, зажегший свечу, никто не ставит ее под сосудом, где-то под кроватью там прятать. А ставит открыто, чтобы светило всем в доме. Поэтому и мы должны также свидетельствовать о Христе всем, и ближним, и дальним, по возможности. А если выходят конфликты, надо как-то делать так, чтобы эти конфликты проходили, что называется, конструктивно.
Вот как?
Чтобы не разгорались, чтобы из этого, из какой-то мелкой ссоры не выросла, например, вражда или ненависть какая-то, что-то вот такое. Как-то сглаживать все это.
Ну вот тогда обратим внимание на конфликты отцов и детей. Вот у вас, наверное, в вашей семье все, слава Богу, семья большая, семья верующая. Ваша бабушка, насколько я помню, тоже была верующим человеком и тоже имела много детей. Но вы, как священник, тоже должны понимать, что мы живем вот в таком мире, и мы постоянно имеем вот эти вот так называемые стычки и внутренние конфликты, и даже иногда ты понимаешь, что ты можешь встать на сторону человека неверующего и посмотреть его глазами на себя. И даже получается, что не все тебе в себе нравится, когда ты смотришь его глазами на себя. То есть вот сегодня я, например, читала такое эссе Ивана Ильина о доброте. Это добрый человек, это человек, наверное, все-таки, который своим теплом должен согреть другого человека. А у нас вот не получается, что мы теплом согреваем и любовью других людей.
С другой стороны, один великий педагог сказал, что надо быть добрым, а не добреньким. Вот точно так же, как надо быть смиренным, а не смиренничать. Вот то же самое. То есть, с одной стороны, вот это сюсюканье, оно не принесет никому никакой пользы. не нам, потому что таким образом практически получается, как будто стыдимся того, что мы христиане.
Не человек, не человеку, и не который... только, не только стыдимся того, что мы христиане, но и стыдимся того, что мы россияне.
И это тоже, да. Потому что это нераздельно. Православие и Россия – это две неразделимые вещи. Вот. Помнить нужно слова Христа, кто постыдится меня веки сём. Перед людьми того и я постыжусь перед Отцом моим. Это как-то трезвить должно нас.
Но вот эту вот любовь-то, как ее явить, если ты не согласен?
Дело любовь, а другое дело человекоугодие. Это разные вещи. Что как если хирург будет угождать своим больным, потворствовать всему, то они просто будут быстрее умирать у него.
Ну вот, например, вот представьте себе такую ситуацию. Вот ваш ребенок уже повзрослел. У вас больше дочек. Да, у вас 2 сына и 7 дочек. Mm. Вот, будем говорить сейчас о женской половине. Вот, девочка выходит замуж и не придерживается традиций церкви. Вот, не дай бог, конечно, такое. Вот как вы будете себя вести? То есть выходит замуж за человека совершенно невоцерковлённого и ничего не может сделать с этим. То есть он не хочет жить вот, христианской жизнью. Вот. И появляются дети, которые тоже уже не становятся христианами. Вот что, ну, что вы будете
делать? Надо вначале смотреть точно так же, как говорить о том, что вот вышла замуж за нехорошего человека. Так вначале нужно, не надо было выходить, смотреть было, что за человек. Ну, я думал, тут так же, когда еще только-только начинаю знакомиться, спросить, видишь ли ты в этом человеке отца своих детей? Если видишь, то какого? То уверен, что это будет хороший отец твоим детям? Ну, как-то вот издалека нужно разговаривать, не потом уже, когда уже все по факту случилось.
А если случилось?
Ну...
Мы же всегда рассматриваем ситуации отрицательные, потому что про положительные люди тоже представление имеют какое-то, нам важно еще и вот такой вот опыт иметь.
Да.
Вот когда так случается, что
все,
делать?
Все люди разные, но в любом случае понимать, что это человек практически из другой вселенной. То есть у него другое восприятие мира, другое восприятие людей, отношений между этими людьми. Ну, как всегда говорю, что 6 лет прослужил в психиатрической больнице, понимать нужно, что нужно бороться с болезнью, но не с больным. Лечить болезнь, но не самого больного.
А как это делается?
Ну, понимать, что человек находится во власти вот этих своих стереотипов, и что у него такое особое отношение к нам, к православным, к верующим, вообще людям.
А человека любит.
Ну. И это уже совершенно другие люди. У них своя семья.
Поэтому ну вот вы считаете, что кроме молитвы здесь уже ничего не сделать? Вот в данной ситуации.
Да не всегда.
Или все-таки надо вмешиваться как-то? Как-то влиять на дочь.
Осторожно, конечно, надо. Да. Это в любом случае. Потому что отвечать же все равно придется перед Всевышним. Да человек, которого ты в этот мир привел. Потому что от ответственности нас никто не избавлял. Так что 18 лет, и так как по американским законам, и все, никакой ответственности не несут за человека. Нет. По нашему законодательству мы несем. Более того, дети потом также несут ответственность за своих родителей. Обязаны о них заботиться.
А вот приоритет все-таки в семье возможен вот такого отца неверующего?
Приоритет?
Приоритет в том смысле, что если появляются дети, то они любят своего отца, слушаются его, но веры не находит. А мама, предположим, человек верующий. И вот этот вот конфликт, который он испокон веков, наверное, существует. Вот как его решать? Вот мы с вами тоже сегодня и имеем возможность такую хотя бы некоторое время, небольшое, но перед эфиром побеседовать, да? И вы говорите о том, что человеку все равно нужно говорить, даже если ты с ним вот ведешь диалог, я называю это ссоришься, то есть ты как бы свою точку зрения высказываешь, противоположный там человек, там, близкий тебе, со своим мировоззрением. Ну, да, да.
Разрыв отношений, общения и всего прочего.
И получается то, что не можешь ничего доказать, не можешь.
Ну да, это два разных мира.
Так вот, что вы говорили, что это обязательно должно произойти, чтобы вот эта вот язва, вот этот гной, как вы говорите,
ну, да, да.
Вот этот конфликт, он должен, вот как вот с храмом Святой Екатерины, мы тоже об этом сейчас уже не так много говорим, но это вот действительно мы уже очень много узнали,
да,
друг от друга.
Вот она вскрылась.
Православные полезно, узнали, да. то, о чем думают о нас, и наоборот совершенно.
Да.
То есть это все-таки необходимо.
Ну да, как в любых отношениях конфликт, он неизбежен и нужен, и полезен. Просто в каком русле он будет идти?
Вот, и вот об этом мы с вами сегодня и говорим. Как правильно конфликтовать?
Избегать вот этого, всех острых углов. Но опять же, не человекоугодничая, не смиренничая. Как-то в каждом случае, наверное, индивидуально. Таких общих рецептов, наверное, не будет, потому что все люди разные. Каждый
и все
свой
одинаковые.
Ключик, свой подход. Ну да, и одинаково в своем отношении к Богу. Или человек верный, или человек противостоит ему, сам того не осознавая.
Ну вот этот наш сегодняшний разговор о вот этих решениях конфликтов между близкими, верующими, неверующими людьми, вообще он чем может закончиться? Он же не должен закончиться разрывом.
Нет, в любом случае.
Что должно произойти?
Какое-то осознание у человека. Нет, если мы все правильно делаем, вся наша жизнь же должна же быть как проповедь о Христе. Если мы все правильно делаем, то значит все должно прийти к одному эквиваленту, к лучшему. Если неправильно, то... Ну вот, а для того, чтобы правильно делать, нужно нам самим молиться. Молиться, читать Священное Писание. Чтобы у нас у самих был диалог с Богом. Если у нас есть диалог с Богом, то у нас и в жизни будет диалог с окружающими.
Отец Владимир, часто так получается, что мы не являемся авторитетом для своих детей.
К сожалению, бывает такое, да.
Но это не ваш случай.
Да, я стараюсь быть авторитетом. Не авторитарной личностью, это не то, а именно авторитетом.
А что такое авторитет отца?
Доверие, в первую очередь. Доверие во всем. Что если отец говорит что-то, значит, он говорит правду, а не лжет. Что его словам можно верить.
А можно детей бить?
Что значит бить?
Бить?
Уголовный кодекс запрещает
бить. Бить, наказывать, шлепать.
Ну, это неизбежно тоже, конечно.
Можно, нужно.
Да, почему? Потому что не всегда ребенок понимает, когда ты ему будешь какие-то вот такие морально-этические зачитывать речи, лекции устраивать. Не понимает тебя, считает, что он прав. Ну и раз, надо дать почувствовать, что он не прав.
Ну как вот в это дать почувствовать своим девочкам? Девочек же нельзя бить.
На словах.
Понимают?
Как московский батюшка сказал, что воспитывать нужно движением бровей. То есть, ну понимает, чувствует же ребенок, что что-то произошло, что-то не так.
Это мне тоже вчера рассказали, что в WhatsApp такое... Выражение новое появилось, это вот как ваше движение бровями, а там выглядело немножко по-другому. Там рассказывалось о женщины или девочки, девушки, и вот я не поняла, но это была особа женского рода, и сказали так, что она не ругалась, она материлась лицом. Вот так. Или глазами. В общем, каким-то образом вот так.
Наверное, такую возможность не, да. не встречал. Так. Наверное, возможно.
Так вот, девочки, вот их же нельзя бить. Как они вас понимают? Это легче ведь, чем мальчикам.
Да, по-своему, наверное.
Но сегодня, видите, ведь мне кажется, что сегодня действительно авторитет отца упал, потому что в России очень много сегодня ценностей западных, как это было и раньше. То есть вот этот вот образ такой, как мы видим, наше современное молодое поколение 30-летних, они воспитывают уже не в традициях своих детей, а в традициях ювенальной юстиции западных.
Процессы глобализации, да. соответствия международным стандартам и так далее, да. Ну...
Какой тут может быть образ отца?
Есть определенные традиции, веками проверенные, веками испытанные, как, например, крещение ребенка в младенчестве. Надо ждать, когда он вырастет. Тем вырастет, сам решит, ну да, решит стать ваххабитом, например. И ты уже, не имея никакого авторитета перед ребенком, ничего не сделаешь. То есть будешь только смотреть, как твой ребенок идет в ад, не будешь думать, как мне молиться, не молиться, куда, кому вопросы задавать. Да заранее, пока еще поперек лавки лежит.
А вот и пытаешься объяснять именно вот эту мысль, что нужно становиться авторитетом.
Да. Ну что... Заповедь есть такая: почитай отца своего и матери. Ее никто не отменял. И во всех культурах, даже не христианских, так или иначе, подобная заповедь присутствует. То есть это нормальные традиционные ценности естественной культуры, так скажем, которая вот не искусственная, такая, как, например, социалистическая какая-то культура, а вполне естественная по всем законам. Естественно, сложившаяся везде, почитай отца свою матерь.
И долголетен будешь на земле.
И у мусульман, и у прочих народностей, далеких от религии книги, такое есть, почитай отца и матерь. Это нормально. И как-то с детства это прививать, воспитывать это почитание отца и матери. Ну, это потом отражается во всей жизни.
А как воспитывать,
батюшка? Почитание, власть, отсюда же вытекает. Если с детства был конфликт с отцом, с матерью, то потом будет конфликт с властью, с начальством, со своим. И ничего хорошего человека в жизни не будет. Он просто не впишется ни в какую социальную группу, потому что везде всегда есть кто-то старший. В семье точно так же. Кто-то должен быть старше. Абсолютно демократия — это утопия. К сожалению.
А что вот такое демократия в семье? Ведь ну, сегодня
когда
тоже
все,
так семьи живут.
Все, что вздумается, то и говорят, кто во что горазд. Каждый высказывает свое мнение, каждый делает, что хочет. Ну, лебедь, рак, щука получается.
Ну, люди вот, ведь, к сожалению, отец Владимир сознательно почему-то идут к этой демократии. Они считают, что так лучше.
Ну, это, да, общечеловеческие ценности. И вот и видим, что из этого выходит. Что семьи рушатся, дети вырастают неполноценными личностями, со всяким девиантным поведением и так далее, как это говорят сегодня специалисты.
Что... А вот эта внутренняя интуиция, или так называемый зов предков, почему он не присутствует?
Точно, видимо, зов предков точно так же, как совесть. Если с ним бороться и заглушать его, то он просто исчезает, умирает. А это и происходит. Потому что считается, что все вот эти что-то внутри нас происходящее, что-то подсказывающее нам, что ты делаешь все это не так, мир называют это комплексами. То есть тем, что мешает тебе жить.
Ну, неужели вот человеку нужно прожить жизнь, воспитать детей неправильно, чтобы только потом понять в конце жизни или вовсе не понять, что ты жизнь-то свою неправильно прожила, что ты пропустил что-то настоящее.
К сожалению, да, такая трагедия происходит, когда человек понимает, что он действительно делал все не так. А до этого, когда ему подсказывали, вот так надо делать, человек не слышит, считает только, что только он прав, иначе быть не может. Остается только молиться, чтобы эти скорби, которые в жизни этого человека происходят, чтобы были не такими страшными. Наказание, которое человек имеет в своей жизни, было не таким жестоким, жестким. Это неизбежно. То есть, если говоришь человеку, не суй руку в огонь, обожжешься, он все равно суется, он все равно обожжется. Как обожжется? Сильно? Нет? Какой степени будет ожог у него? Это тоже только в руках Божьих все это, только молиться остается.
Ну вот мы православные родители. У многих из нас дети, к сожалению, пошли не по той дороге, по которой нам хотелось бы.
Бывает и хуже. Бывает, что до подросткового возраста человек вроде был в храме, ребенок, а потом какое-то влияние, что-то, какой-то конфликт, мало ли, что-то такое происходит, человек уходит.
Но они возвращаются?
Почастую возвращаются. С годами, когда, как подростку Достоевского, был 21 год, если не ошибаюсь. Вот, годам к 30 какое-то сознание приходит и возвращается, конечно. Когда взрослеет, ты понимаешь, что вел себя глупо.
У некоторых не к 30, а позднее. Гораздо.
Ну да, подростковый возраст у некоторых затягивается. Бывает такое.
Угу. Ну вот вы категорически против того, как я поняла, когда я вам сегодня предложила тему беседы искусства ссоры, вы сказали не ссоры, а конфликта, а диалог.
Диалог, да. Потому что ссора предполагает разрыв, угу. А нам нельзя терять своих близких.
Ну вот какой вот уже у нас скоро будет эфир заканчиваться, какой может быть этот, ну еще не скоро, да, еще у нас, по-моему, 15 минут, 10-15. Диалог, как его можно вести правильно? Вот как на храме Святой Великомученицы Екатерины, какие можно сделать, например, выводы сегодня, спустя уже там несколько месяцев после этого события? Сейчас эти ситуации вообще повторяются, да, повсеместно в России. Мы не сегодня, а вот чуть позже будем об этом говорить, спустя несколько дней, об этой ситуации, которая сейчас прямо вот дублируется в других городах.
То есть, с одной стороны, мы должны быть приветливыми, не уходить от этого диалога, естественно, потому что если будем уходить от диалога, прятаться, то будет то же самое, что было 100 лет назад, когда все это вскрылось, выяснилось, что общество у нас не такое уж и православное, общество у нас не такое уж и патриотичное, и т.д., и т.п., когда общество радовалось нашему поражению в русско-японской войне. То есть наши близкие там погибали, а мы радовались этому. Такое безумие вдруг вскрылось и выяснилось, что не туда наше общество идет. И здесь то же самое, что если мы не будем в этом диалоге находиться, не держать, что называется, руку на пульсе, мы что-то очень важное упустим, пропустим, и все закончится большой бедой. Поэтому диалог, он нужен. Просто он должен быть управляемым, наверное, чтобы не было конфликтов, чтобы не было каких-то прямых столкновений, чтобы не было именно ссоры, разрыва, чтобы не было. Потому что так или иначе, это наши близкие, наши родственники находятся с той стороны баррикады. Как бы это ни было грустно, но это так. Потому что, чтобы нам их не потерять,
а чтобы
как-то мудро.
Вот какие бы, отец Владимир, вы нашли слова, вот чтобы объяснить людям, что все-таки храм действительно этот нужен?
Так как слов уже столько наговорили в это время. В один из своих визитов патриарх говорил, что когда приезжают иностранцы в наш город, куда они идут? Православные храмы идут. Потому что эти железобетонные стеклянные коробки, у них свои есть, ничем тут их не удивишь. Именно в этом Россия в православии, именно к этому тянутся, к нашей русской культуре, к нашему Достоевскому,
вот
к нашему Сергию Радонежскому.
Да, они тоже недавно разговаривали о том, что настолько пресыщен сегодня Запад, и сексуальная революция у них прошла, и вот ювенальные юстиции, они вообще не знают, они совершенно не понимают смысла жизни.
Да.
От Бога они отказались. Вот как жить в такой ситуации? Любом, причем тут Запад, любое общество, любой народ, как жить без веры?
Это не жизнь без веры, потому что именно религиозное сознание отличает человека от прочей твари, от твари бессловесной. Нет религиозной жизни у голубя, нет религиозной жизни у кошки, собак. Вот такой человек есть. Если у человека нет этого, если он духовно мертв, то его жизнь бессмысленна, как жизнь там барана какого-нибудь, курицы и так далее. Это так. Ну, человек, тем не менее, делает свой выбор. Не лучший выбор. Предпочитает существовать, а не вечно жить. И существовать-то временно. Потому что жизнь пролетает. И выясняется, что смысл жизни в каких-то временных удовольствиях. И вот ненасытимый человек стремится к этим удовольствиям. Ну вот, сколько ни смотри на цвет, что он синий, сколько ни вглядывайся, более синим он не станет. Так и все наши прочие рецепторы, восприятие наше, его не углубишь, не расширишь. Больше, чем дано тебе почувствовать, ты не почувствуешь, а люди не понимают этого. Стремятся эти удовольствия получить, бедные. И все. А там барьер, отчаяние, экзистенциальный кризис, да, жизнь бессмысленна. Ну, к этим все заканчивается. Страшнее смотреть на других, например, как такое движение Child Free. То есть жизнь без детей. Люди заводят себе кошечек, собачечек и вот, считают, что не делают все правильно. А что потом в старости? Не думают, что жизнь-то пролетит. И веками проверены традиционные ценности. У этих людей пролетели мимо, все прошло. Ни семьи, ничего нет.
Очень печальный конец.
Ну да, ну, можно, наверное, это спрогнозировать, посмотреть как-то наперед, но, видимо, желания нет. Может быть, страшно людям. Не хочется просто смотреть туда, что будет впереди. Ну и как не сказать этим людям? Придется говорить, и это будет конфликт.
И это будет конфликт, да. Почему ты боишься верить?
Да. То есть каждый раз какой-то индивидуальный, почему человек боится. Боится обязательств, может быть. Боится, может, потерять что-то свое. Какого-то близкого человека, который, например, как раз соответствует этим международным стандартам. А человек не хочет терять этого человека, своего близкого. И никогда тоже верующим не станет из-за этого. И это возможно.
Почему крестить детей не хотят?
В угоду стереотипам. Вырастет, сам решит, что якобы это насилие над личностью. Что должен понимать, что такое крещение. Святые отцы учат, что крещение – это лекарство. И глупо говорить ребенку, что я не дам ему лекарства, пока он не вырастет, не поймет всю фармакокинетику, всю абсорбцию организма, как он выводится из организма, этот препарат в дальнейшем и так далее. Пока у него не будет высшего фармацевтического образования, только тогда я ему дам вот этот препарат. Глупо? Конечно, глупо. Мы даем ребенку лекарства. Вот крещение то же самое. То же самое лекарство. А не что-то такое вдумчивое там. На чем нужно? Годами вот так вот рассуждать. Срочно нужно крестить.
Но нам, к сожалению, остается только ждать, когда покрестят наших детей. Очень многим родителям.
Ну да. Ну, сколько?
И молиться.
Сколько вот годами тайно крестили, что только не делали.
А как вы к этому относитесь, к тайному крещению?
Нормально.
Что можно забрать внучонка и покрестить.
Если необходимость есть, да, конечно. Может, кто-нибудь меня осудит за это? Но если ребенка нужно спасти...
Он же потом скажет папе с мамой об этом, что меня бабушка крестила.
А все уже поздно, уже крещён.
О, я представляю, какой это будет вообще. Вот это будет на всю жизнь, по-моему, разрыв отношений.
Ну да.
Ну можно на это пойти?
Ну, чтобы спасти душу, да.
Можно пойти.
Действительно, речь идет о спасении души.
Ну да, это действительно уже как какой-то другой разговор.
Ну, это уже, да, уже как экстремально такое, да, то есть как в годы гонений.
Многие священники, кстати, вы же знаете тоже об этом, и много писалось и говорилось, что они вообще говорят о том, что если родители сами не крещенные, то нечего как бы и детей своих водить в воскресную школу. Есть и такая точка зрения. А есть другая.
Да, но тем не менее мы можем молиться за этих детей, записочки подавать, прочее. Церковь за них будет молиться, как за чад своих.
А что, прям действительно?
Или так, молись келейно как-то.
Действительно можно вот прям взять вот ребеночка и повести его и покрестить?
Ну, опыт Советского Союза показывает,
что в тайне.
Да. Именно так наша вера и выстояла.
Угу.
Да, по житиям святых можно почитать, что именно так и поступали, что надо душу-то спасти. Если говорить там про школу оглашения, вот это вот и так далее, то, наверное, было бы сказать, что это неправильно, что нужно, чтобы курсы какие-то прошли, там, прочее, прочее.
Uh-huh.
С этой точки зрения, наверное, было бы неправильно.
Uh-huh.
О том, что душу спасти. Мы думаем об этом. Или о школе думаем. Или о спасении души. Тоже вопрос.
Умей не расставлять приоритеты.
Да.
Это тоже, этому тоже нужно очень-очень учиться.
Ну, или довериться Богу, чтобы Господь как-то управил, подсказал молиться. Я думаю, Господь не оставит, укажет.
Угу. Так можно и не дождаться крещения. Вот и выбираешь некоторым родителям или втайне крестить внучонка, да, или на всю жизнь, вот, покрестивши его, разорвать отношения с детьми. Под старость, может быть, простят еще тебя.
Ну, если все равно конфликт, то что делать?
То можно и крестить.
Ну да.
Чего терять-то?
Да, все равно нечего терять.
Нечего терять. Да, вот такой интересный разговор, отец Владимир, какие выводы мы сегодня делаем.
Ну, так и каждый раз это индивидуальный случай. То есть не может быть каких-то общих рецептов, которые для всех одинаковые.
Угу.
Думаю, так.
Угу. Ну что, сегодня наш эфир подходит к концу. Да, мы говорили о вере и жизни, об искусстве диалога в нашей сегодняшней беседе. Спасибо вам, вы очень интересные мысли высказали. Может, кто-то ей воспользуется. Но это нужно очень большое дерзновение иметь.
Ну, опыт Советского Союза подсказывает, что иной раз не остается ничего другого.
Ничего не остается.
Где ребенок вырастет вообще никаким образом к православной вере.
Ну, просто молиться за него ведь так толком нельзя, ничего никак.
А так вся церковь будет за него молиться.
Да, великое дело.
Во что верим? В молитву церкви или в огласительную беседу, например?
А вот скажите, тогда еще минутка есть, а что вот ребенку, допустим, самому-то можно сказать, если ты его тайно покрестишь? Ему надо говорить об этом крещении, обряде, что вот там тебя покрестили, что ты там, сказать все-таки ему об этом?
Ну, конечно, чтобы знал, помнил всю жизнь.
Что у тебя сейчас будет свой ангел-хранитель.
Да.
Это так важно, что ты тоже можешь молиться за папу и за маму, за своих.
Только ангел-хранитель, да. Христос с ним во все дни,
Христос,
до скончания века.
Да, все святые, с Богородицей. Ну вот так, спасибо, отец Владимир, большое. Дорогие наши слушатели, беседы о вечном сегодня были в эфире, и сегодня нашим гостем был настоятель прихода Цесаревича Алексея города Среднеуральска, помощник командира 29-й бригады РХБ защиты иерей Владимир Первушин. Спасибо, батюшка, вам большое. До встречи в эфире.
До встречи.
Спасибо.